Альваро медленно выдохнул дым, затем издал странный сухой звук, похожий на короткий смешок. Теперь он смотрел на Хулию так, словно надеялся прочесть в ее глазах ответ на вопрос, который он не решался сформулировать. «Тут какая-то неувязка», — произнес он наконец. «Либо дата, указанная на картине, неверна, либо хроники той эпохи врут, либо этот рыцарь не Руже Арасский». Он взял еще одну книгу — репринтное издание «Хроники герцогов Остенбургских», полистал ее и положил перед Хулией. Эта книга написана в конце XV века Гишаром де Эйно. Он француз, современник тех событий, о которых повествует и основывается на информации, полученной от непосредственных свидетелей. Так вот, Эйно пишет, что наш рыцарь приказал долго жить в 1469-м, накануне Богоявления, то есть за 2 года до того, как Питер ван Гюйс написал свою «Игру в шахматы». Понимаешь, Хулия, Руже Арасский никак не мог позировать для этой картины, потому что к моменту ее создания его давно уже не было в живых. Он проводил ее до автомобильной стоянки факультета и передал папку с фотокопиями. «Там почти все», — сказал он. «Исторические справки, список произведений ван Гюйса, включенных в каталоги, библиография». Он обещал, как только выдастся свободная минутка, составить и прислать ей на дом хронологическую справку и еще кое-что. Потом он замолчал и стоял так с трубкой во рту, засунув руки в карманы куртки, как будто ему нужно было сказать ей еще что-то, но он сомневался, следует ли это делать. «Надеюсь», — прибавил он после минутного колебания, — «что был тебе полезен». Хулия, все еще взбудораженная, кивнула. Подробности истории, о которой она только что узнала, так и бурлили у нее в голове. «И еще кое-что». «Я просто потрясена, профессор. Меньше чем за час ты реконструировал жизнь персонажей картины, с которой никогда прежде не имел дела». Альваро, на мгновение отведя взгляд, поблуждал им по окружающим их зданиям и аллеям университетского городка, потом слегка пожал плечами. «Ну, нельзя сказать, что мне уж совсем была неизвестна эта картина». Хулия уловила в его голосе нотку сомнения, и это насторожило ее, хотя она сама вряд ли сумела бы объяснить, почему. Она внимательно вслушалась в то, что говорил Альваро. «Между прочим, в одном из каталогов музея Прадо за 1917 год имеется ее репродукция. Игра в шахматы находилась там на хранении в течение 20 лет, точнее, с самого начала века по 23-й год, когда ее забрали наследники. Я этого не знала». «Ну, так теперь знаешь». И Альваро сосредоточил свое внимание на трубке, которая, похоже, почти погасла. Хулия искоса смотрела на него. Она знала этого человека, пусть даже когда-то в прошлом, слишком хорошо, чтобы не почувствовать, что он чем-то обеспокоен, чем-то важным, о чем не решается заговорить вслух. «А о чем ты умолчал, Альваро?» Он ответил не сразу. Некоторое время он стоял неподвижно, с отсутствующим взглядом, посасывая свою трубку. Потом медленно повернулся к Хулии. «Не понимаю, что ты имеешь в виду. Я имею в виду, что мне важно знать все, что имеет хоть какое-нибудь отношение к этой картине». Она серьезно взглянула ему в глаза. «Я слишком многое поставила на нее». Она заметила, как Альваро, словно в нерешительности, прикусил мундштук трубки и сделал какой-то неопределенный жест. «Ты просто вынуждаешь меня. Похоже, твой Ван Гюйс в последнее время начал входить в моду». Входить в моду? Хулия разом напряглась, как будто ощутив колебание земли под ногами. «Ты хочешь сказать, что кто-то уже обращался к тебе по этому поводу?» Альваро неловко усмехнулся, словно сожалея о том, что сказал слишком много. «Возможно, что так. Кто это был?» «Вот в этом-то и вся загвоздка. Я не имею права говорить тебе это. Не пари чуши!» «Я не парю. Это правда». Его взгляд молил о прощении. Хулия вздохнула глубоко, как могла, чтобы заполнить странную пустоту, которую вдруг ощутила в желудке. Где-то внутри у нее включился сигнал тревоги. Но Альваро снова заговорил, и она постаралась слушать внимательно. Вдруг где-нибудь промелькнет хотя бы рывок информации, способной вывести ее на верный путь. Альваро хотел бы взглянуть на фламандскую доску. Разумеется, если Хулия не против. Ну и, конечно, повидаться с ней еще раз. «Я все смогу объяснить тебе», — закончил он, — «когда наступит момент». «Возможно, желание увидеть картину — всего лишь предлог», — пришло в голову девушки. «Он вполне способен разыграть этот спектакль ради того, чтобы повидаться с ней». Чтобы скрыть волнение, она закусила нижнюю губу. В душе ее боролись Ван Гюйс и воспоминания, ничего общего не имевшие с причиной ее прихода к Альваро. «Как поживает ваша супруга?» Не в силах противостоять соблазну, спросила она самым что ни на есть непринужденным тоном. Затем чуть подняла луковый взгляд на Альваро, разом выпрямившегося и напрягшегося. «Спасибо, хорошо». Сухо ответил он, прилежно, как нечто новое и незнакомое, рассматривая зажатую в пальцах трубку. «Она сейчас в Нью-Йорке, готовит одну выставку». В памяти Хулии мелькнул образ миловидной, светловолосой женщины в коричневом английском костюме, выходящей из автомобиля. Она тогда видела ее мельком, едва ли в течение 15 секунд, но это видение разом, словно одним разрезом скальпеля, отсекло ее молодость от всей остальной жизни. Хулия смутно помнила, что жена Альваро работает по линии департамента культуры, что-то связанное с выставками и частыми разъездами по служебным делам. В течение довольно долгого времени это обстоятельство значительно упрощало дело. Альваро никогда не говорил о жене. Хулия тоже не задавала вопросов. Однако оба постоянно ощущали ее невидимое присутствие. Она стояла между ними, подобно призраку. И этот призрак, 15-секундное видение женского лица, в конце концов одержал верх. «Надеюсь, у вас все в порядке?» «Да, в общем-то, все нормально. Даже, я бы сказал, хорошо». «Ясно». Пару минут они шли молча, не глядя друг на друга. Наконец Хулия прищелкнула языком и склонила голову к плечу, улыбаясь в пространство. «Ладно, раз уж теперь все это не имеет особого значения...» Она остановилась перед Альваро, уперев руки в бока. Губы ее дерзко улыбались, в глазах плясали чертики. «Что ты думаешь обо мне теперь?» Прищурившись, он оглядел ее с головы до ног, помолчал, словно в раздумье. «Ты прекрасно выглядишь, честное слово». «А ты? Как ты себя чувствуешь?» «Скажем так, не слишком уверенно». В его улыбке сквозила грусть. «И частенько задаю себе вопрос, правильное ли решение я принял год назад. Ну, теперь ты уже никогда этого не узнаешь. Кто знает?» «Он все еще очень привлекателен», — подумала Хулия, чувствуя укол прежней тоски и одновременно недовольства собой. Она посмотрела ему в глаза, перевела взгляд на его руки, отдавая себе отчет в том, что ступает на лезвие бритвы, по обеим сторонам которого две бездны. Одна притягивает, другая отталкивает. «Картина у меня дома», — ответила она осторожно, уклоняясь даже от намека на какие бы то ни было обещания, а сама в этот момент силилась привести в порядок свои мысли, желая убедиться в том, что с такой болью обретенная, в прямом смысле слова «выстраданная твердость» не изменила ей. Необходимо быть настороже, слишком уж рискованно предаваться чувствам и воспоминаниям. Ван Гюйс прежде всего. Это соображение помогло ей собраться с мыслями. Хулия пожала протянутую ей руку, ощутив в ответном пожатии неуверенность и напряжение. Это воодушевило ее, вызвав в душе тайную недобрую радость. И тогда, словно бы поддавшись внезапному порыву, но все же вполне преднамеренно, она быстро поцеловала Альваро в губы. Так сказать, авансом, чтобы подбодрить. Затем, открыв дверцу своего маленького белого фиата, скользнула внутрь. «Если захочешь увидеть картину, заходи ко мне», как ни в чем не бывало, бросила она, включая зажигание. «Завтра, во второй половине дня». «И спасибо за все. Ему этого хватит за глаза». Она увидела в зеркальце его удаляющуюся фигуру с поднятой для прощального приветствия рукой, здание университетского городка, красный кирпичный корпус факультета. Усмехнувшись про себя, Хулия лихо проскочила на красный свет. «Ты клюнешь на эту наживку, профессор», — злорадно думала она. «Уж не знаю почему, но кто-то где-то явно собирается сыграть какую-то нехорошую шутку. И ты скажешь мне, кто это, или я буду не я».